В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». У микрофона рядом с Виктором Вероника Бадет. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость профессор Асмолов, завкафедрой психологии личности МГУ. Добрый вечер, Александр Григорьевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр Григорьевич. Я напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете также нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Начну с такого провокационного заявления. Психология, она вроде как вроде футбола. То есть все в этом все понимают, в общем-то. По крайней мере, такое ощущение, что ну это же не ядерная физика. Вот это-то я знаю. Всякий, кто жил, тот немножечко, в общем, разбирается в психологии. А вот откроешь книжку и понимаешь, что много незнакомых слов, надо продираться, надо изучать. Наука. В чем наука?
Рассказать о любви в 2 секунды всегда трудно. Моя главная жизненная любовь – это психология. Это мое счастье. И когда я о ней говорю, я говорю всегда, что это не только профессия, а это судьба. Передать смысл, в чем наука, я попытаюсь прибегнуть к цитированию, но не потому, что этот человек не авторитет. Это Лев Семенович Выгодский, к школе которого я имею счастье принадлежать. Он говорил о том, что в психологии рано или поздно мы от тех или иных общих великих систем и общих законов перейдем к судьбам. И отсюда психология, как и генетика, всегда была наукой о разных формах изменчивости в этом мире. Поэтому она пострадала, например, в 1934 году, когда было, вдумайтесь, только первое постановление, подаренное педагогике и психологии нашей партии, звучало так: о педагогических извращениях в системе наркомпроса. Это случилось именно тогда, когда психология вела диагностику, тестирование индивидуальности. Это случилось именно тогда, когда Василий Сталин не прошел этого тестирования и показал очень неудачные результаты. И тогда было показано: психология – наука о личностной изменчивости, о людей, которые осмеливаются думать свое, говорить свое, ими трудно управлять. Именно тогда психология была, по большому счету, подвергнута резкой атаке, как и генетика, как и кибернетика.
Вот про генетику с кибернетикой более известно. Расскажите, как атаковали психологию? Вот кроме этого постановления 1934 года.
Психологию, которая пыталась строить психологию конкретного человека и свободного человека, атаковали по-разному. Прежде всего, одна из самых тяжелых атак состоялась именно в 30-х годах, когда, я уже упомянул, наука о детстве, педагогия и психология была подвергнута гонению, многие педологи исчезли. То же самое потом произошло с людьми, которые назывались до боли современным словом психотехники.
Это в каком году было?
Это началось гонение 29-34, ну и апогея этого гонения, первая волна, был 36-37-38 год, когда те, кто создавал психотехнику, педагогию, социальную психологию, так или иначе замахивались, а не замахнуться ли нам на самого Вильяма Шекспира, замахивались на ментальность. Вот тогда и происходили разные самые странные ситуации. Я вам напомню, что вождю тогда Бехтерев поставил вполне определенный диагноз, я имею в виду Иосифа Виссарионовича, и потом судьба создателя объективной психологии Владимира Михайловича Бехтерева известна. Почему я позволил себе поставить ряд кибернетика, генетика, психология? Я приведу вам характеристику кибернетики, близкую к тому, что давалось по поводу психологии из философского словаря 1951 года. Кибернетика – это буржуазная лженаука, предложенное для порабощения рабочего класса и противоречащее духу учения Ивана Петровича Павлова. Вот эти вещи, второй поток, это был уже так называемая Павловская сессия, когда все должны были заниматься рефлексами. И когда Выгодский говорил, вы поймите, человек — это вовсе не кожаный мешок, набитый условными, и даже, я бы сказала, безусловными рефлексами, происходили уникальные казусы. Ведь строили эксперименты в повышенной нервной деятельности так. Изучали сложные цепи рефлексов, и это было у слушателей Академии имени Фрунзе. Есть такая военная академия. И Иванов-Смоленский, последователь Павлова, пришел в удивление. У собак вырабатывается, у кошек вырабатывается, у слушателей нет. Он обратился к одному великому психологу, которым я имею тоже счастье называть своим учителем, Александр Романович Лурия, создатель нейропсихологии, попросил объяснить, что же происходит.
Почему у кошек вырабатывается, у собак, а у военных нет?
А у слушателей, у курсантов нет. Они должны были, как, знаете, эксперименты по условным рефлексам, вот, нажать там грушу и так далее. И когда Лурия сделал простую вещь, он спросил курсанта, ну что, вы не понимаете, вот звонок, сигнал и так далее, почему вы не действуете и не жмете грушу? Курсант ответил с подкупающим откровением, сигнала не было, приказа не было. И тогда Павлов сказал...
Чем было доказано, что человек все-таки более сложное существо, чем собака или кошка?
Да, намного более сложное. А по большому счету, сегодня без психологии вряд ли мы можем куда-то деться. Я очень люблю Владимира Ивановича Вернадского, который любил повторять, что мы с вами живем в психозойскую эру. Вдумайтесь в эти слова. Не только в эпоху ноосферы, но и в психозойскую эру, когда ваши действия, ваши поступки, ваши мысли являются, по сути дела, тем, что приводит к эволюции. И если есть в мире власть, которая сильнее экономической власти, с моей точки зрения, это ментальная власть во все времена. И мастера, работающие с разными психотехнологиями, мы сегодня говорим, век информационных технологий, правда, век коммуникационных технологий тоже правда. Но сегодня, как никогда, это век психотехнологий, в них верят. Мне один, это было лет 13 назад, но я запомнил надолго, один из политиков сказал, вы не могли бы мне помочь попиарить меня? Я говорю, как, ну вы же психолог, вы не сделаете мне харизму под лебедя, спросил он. Значит, харизму подстричь. Это иногда к нам обращаются, как большую парикмахерскую. Подстригите под лебедя, под того-то, под этого. Поэтому, а на самом деле, еще раз говорю, в этом году 35 лет, как я работаю на факультете психологии Московского университета. Это немалый срок. И когда я вижу, какие выходят студенты, когда я вижу учеников, которые занимаются разными проблемами, проблемами личности, памяти, проблемами толерантности, проблемами конформизма, я вижу, что растет племя, которое на самом деле имеет уникальный личностный и научный потенциал в нашем обществе, что бы ни происходило.
Ну, подождем, пока вырастут.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях доктор психологии, профессор МГУ Александр Асмолов. На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджера. Чем вы можете объяснить, как психолог, высокий рейтинг Путина, спрашивает Дмитрий?
Даже мне не пришлось спрашивать об этом. Дмитрий спросил.
По большому счету, мы с вами все находимся в ситуации, которую я часто называю ситуацией рейтингового гипноза. Мы так или иначе уже заранее строим социальные шкалы, и эти шкалы возникают. Когда мы говорим о феномене высокого рейтинга президента, мы сталкиваемся со следующим. Во-первых, всегда надо понимать, первое, что никогда нет одной причины объяснения такого сложного явления. Их много. Второй момент. Дело заключается в том, что президент демонстрировал многие годы феномен так называемой сильной руки. И наша ментальность очень с трудом входит в мир свободы. У нас всегда есть страх, который я называю страхом войти в открытую дверь. Если появится человек, который скажет, у вас у всех будет порядок, я все вам определю, я знаю, как надо, я цитирую слова Александра Галича, то тем самым этот человек у многих людей, которые по большому счету предпочли бы то, что замечательный психолог Эрих Фромм назвал «бегство от свободы», они так или иначе вызывают лидера, который облегчает им принятие решений и как бы строит систему, которая примет решение за них.
Звонок, Алла Федоровна из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас, Алла Федоровна.
Да. Это Пластинина Алла Федоровна. Я хотела задать вам следующий вопрос. У меня тяжелейшая ситуация семейная, очень болеет дочь редчайшим заболеванием, которое в России не лечат, и очень долго ей не ставили диагноз, практически 20 лет. Но когда она сама себе поставила, все подтвердено, биопсии, все-все-все, и когда мы внедрились во все это, то отчаяние такое, которое совершенно непреодолимо, несмотря на то, что я все делаю и все, что могу, все силы прилагаю, но столько лет наблюдать за тем, что происходит, и тем, что нет перспективы осознать это. Мотивы исчерпаны, ресурсов совершенно нет. Я понимаю, что я должна принять ситуацию. Я должна ее принять. Но у меня больше нет сил. И мне нужен просто... Вот, я очень много раз... Я занималась и психологией тоже по специальности, я врач-кардиолог. Сейчас я художник. Достаточно успешный художник. Несмотря на такую ситуацию, я делаю выставки в ЦДХ и так далее. Там, ну, много, в общем, всего. То есть я не сижу, не лью слезы, делаю. Но утром я уже не могу просыпаться.
Прежде всего хочу сказать, что... Я просто чувствую, насколько вы, хотя трудно эти слова относить к человеку, который находится в ситуации острого горя, удивительно мужественный человек, именно мужественный человек. И когда вы говорите, что мотивы исчерпаны, все равно в вашем голосе звучит сомнение. А это значит, что вы делаете все, чтобы был процесс той жизни, в той жизненной критической ситуации, в которой вы оказались самым близким для вас в мире человеком, чтобы мир для этого человека как-то продолжил свое существование. Было бы наивно, если бы я занимался рецептами в такой тяжелейшей ситуации по нашему общению вот сейчас. Вместе с тем, я считаю, что у вас есть эти силы. И если вы захотите, мы можем обсудить и встретиться. Есть блестящие психологи, которые занимаются проблемой переживания именно в подобного рода тяжелейших ситуациях. Я готов это сделать. И...
Алла Федорова, значит, оставьте, пожалуйста, свой телефон у наших редакторов, и Александр Григорьевич с вами свяжется. Вот, понимаете, какая штука. Я сейчас слушал Аллу Федоровну и думал, не в первый раз эта мысль приходит, насколько легче верующим людям, насколько легче человеку, у которого есть, безотносительно, повторяю, как говорил герой фильма «Берегись автомобиля», одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Но насколько легче тем, кто верит в то, что ресурс не может быть исчерпан в этом случае, мотив не может быть исчерпан. Насколько тяжелее принимать то, что нам приносит жизнь, насколько тяжелее принимать агностику, насколько тяжелее это принимать светскому человеку. Наука психологии каким образом коррелируется с верой?
По истории культуры порой не пересекаясь между собой идут две фигуры. Фигура талантливого психолога, я не случайно сказал слово «талантливый», потому что без этого все бездарно и ничего не получится. И фигура исповедника. Очень часто они решают близкие, исходные друг другом задачи. Когда вы приходите к психотерапевту, когда вы приходите к тем людям, которых почти нет в нашей стране, и которые идут под стопам старого мудрого доктора Фрейда, я имею в виду психоаналитиков, тогда те или иные конфликты проживаются вместе с ними, меняются вместе с ними. И, по большому счету, каждая психологическим могучие концепции, такие как, например, психоанализ и культурная психология, содержат свое понимание и свое прочтение веры. Мы тоже верующие люди. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мы верим, что те или иные вещи действуют, и знаем, как действовать в этих ситуациях. И в этом смысле, когда мы видим, как, простите за термин, работает мастер исповеди, когда мы читаем, например, исповедь святого Августина, то мы во многом учимся этим вещам. Более того, многие уникальные психологические линии помощи страждущему были продуманы в разных религиозных практиках. Причем, извините, что я говорю этот термин практику. И, наконец, главное и общее. И религия, и психотерапия очень часто выступают в главной функции снятия неопределенности. Когда есть неопределенность, вы в тревожности, вы в боли. Вот эта уникальная функция религии как практической психологии личности, она невероятно важна.
Да, вы знаете, я думал о том, ну, для, может быть, это довольно смелая терминология, ну, тогда прошу прощения, если я кого-нибудь этим раню и задену, но я подумал, что в сущности это же вопрос терминологии. Когда человек говорит там, Господи, там, помоги, укрепи, это можно называть аутотренингом, да, в терминологии светской. Он обращается к Богу, но он обращается к себе. Обращаясь к Богу, он укрепляет свои силы сам. В этом смысле я, чем старше становлюсь, тем больше думаю о фразе Соловьева о том, что перегородки, разделяющие мировые религии, не доходят до неба. Так вот, я думаю, не только разделяющие мировые религии, но и разделяющую религию и светское сознание. В каком-то смысле они, наверное, до неба не доходят.
Ну, особенно, когда идет речь о психологии, которую когда-то определили как душеведение.
Звонок из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Сегодня день народного единства. Недавно возник вопрос о единстве человечества в связи с высказыванием Уотсона о том, что африканцы никогда не достигнут успеха в связи с их генетическими особенностями. Как, Александр Григорьевич, вы имеете ли вы какие-нибудь данные, подтверждающие или опровергающие эту точку зрения, и как вы относитесь к реакции американской научной общественности на это
заявление,
дискуссионное высказывание?
Эти высказывания появлялись в истории культуры достаточно количество раз. Прежде всего, мы не найдем с вами фактов, которые бы подтверждали, что за этими высказываниями либо на уровне психогенетики, либо на уровне культурной психологии стоит какая-то серьезная реальность. Я приведу вам один маленький пример. Факт, а не гипотезу. Лет 40 назад французские мои коллеги-психологи были ошеломлены тем, когда сравнивали интеллектуально-эмоциональное развитие первые 3 года детей в Африке и в стране по имени Франция. Оказалось, что до 3 лет африканские дети по интеллектуальным многим тестам и по эмоциональным просто как спринтеры при решении задач
обходят
французских детей. И стали искать причины. Они оказались достаточно на поверхности. Дело все заключается в том, что, как правило, развитие ребенка в Африке идет, когда он все время рядом с матерью. Он у нее в буквальном смысле слова почти на духовной пуповине и на физической пуповине. Она в поле, она что-то делает. Он у нее на спине, в буквальном смысле этого слова. То есть, ведь для ребенка, когда он живет в этом мире, не случайно некоторые психологи говорят, первые 3 года закладывается уровень базовое доверие или базовое недоверие
к миру.
К миру, базовое недоверие. И когда рядом мать, ведь она не только кормит. Вот есть такое явление, которое называется психологический симбиоз. Ребенок и мать, любимая и любимый, они как симбиоз, они как неразрывные существа. Это на самом деле 2 индивида, но 1 личность. И вот когда такое происходило, африканцы опережали европейцев, в данном случае речь шла о французской выборке. Но потом темпы замедлялись, когда мать резко оставляла ребенка. Французский психолог Рене Зазо из этого эксперимента сделал вывод, потребовав, чтобы матери во Франции им давали государство трехлетний, полностью оплачиваемый
отпуск, да.
Для жизни, подсчет, не для ухода ребенка. Вот я не люблю эти слова. Уход,
уход за ребенком.
Уход,
да.
Для жизни своим любимым человеком, с ребенком. Я не отклонился от вашего вопроса. Никаких данных, что представители той или иной расы, того или иного, той или иного государства имеют хоть какое-то генетические преимущества перед другими, нет, не было и, смею вам сказать, не будет. Мы имеем огромное diversity, огромное разнообразие. И это разнообразие залог развития различных культур. И не дай нам Бог говорить, что, например, аборигены Австралии, извините, я привожу этот пример, или индейцы Южной Америки чем-то слабее нас по интеллекту. Я хочу, чтобы мы все раз навсегда поняли. Есть страшная методологическая ошибка. Я ее называю эволюционный снобизм. По этой логике Илья Глазунов лучше, чем Илья Репин, только потому, что он живет сейчас здесь и в Европе. И евроцентризм, когда мы свои эталоны навязываем другим культурам, они иные, чем мы, они другие, чем мы. И эта инакость, этот залог развития человечества – в буквальном смысле слова. Поэтому еще раз возвращаюсь к вопросу. Меня не просто шокирует подобное высказывание. Подобные высказывания часто прикрытие уже идеологических, а не научных конструкций.
Да, я хочу только добавить, закрывая первую половину нашей программы, что этот профессор уже и успел извиниться за свое высказывание. Насколько в этом есть влияние, обязаловка политкорректности, насколько осознание, мы поговорим во второй части программы.
Доктор психологии, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде мы продолжим беседу сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Тульской области число жертв пожара в доме престарелых возросло до 2. Судьба еще 3 человек остается неизвестной. Об этом сообщил агентство ТАРТАС официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов. Пожар произошел в поселке Велия-Никольское. В Петербурге сегодня были задержаны десятки участников марша националистов, устроивших беспорядки по завершении акции. От сквера имени Чернышевского, где проходила акция, колонна из 200 человек двинулась в сторону метро, скандируя националистические лозунги, зажигая фейерверки и бросая их в прохожих. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии третьи сутки продолжается митинг оппозиции. Сегодня в нем участвует, по разным данным, до 10 тысяч человек. Их главное требование – перенос парламентских выборов с осени на весну будущего года и отставка президента Михаила Саакашвили. Лидеры 3 непризнанных республик – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья – подписали на саммите в Сухуми ряд соглашений в сфере гуманитарного, экономического и культурного сотрудничества. Сергей Багапш, Эдуард Кокоиты и Игорь Смирнов обвинили Грузию в дискредитации российских миротворцев в зонах конфликтов и договорились взаимодействовать, как они выразились, для нейтрализации военной угрозы. В Афганистане ликвидировано еще 25 талибов. По информации МВД страны, вчера правительственные войска и силы коалиции провели операцию против боевиков в провинции Урусган. На западе Багдада сегодня были убиты старший помощник министра финансов Ирака и его водитель. В провинции Диала, к северо-востоку от Багдада, найдены убитыми 4 человека.
В Ираке проходят организованные властями демонстрации, приуроченные к 28-й годовщине захвата американского посольства в Тегеране. В ноябре 1979 года здание посольства США было захвачено исламистами после того, как Вашингтон разрешил изгнанному из Ирана шаху пройти лечение в Америке.
Свободная программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях доктор психологии, профессор МГУ Александр Асмолов. У третьего микрофона Вероника Баде. Нам дозвонилась Елена Владимировна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Григорьевич, меня интересует ваше мнение. Вот в свое время, значит, Бехтерев поставил диагноз Сталину — сухорукий параноик. Когда вот об этом спросили его внучку, Наталью Петровну Бехтереву, которая, ну, в свое время была директором Института мозга в Санкт-Петербурге, вот как она относится к такому диагнозу, она сказала, она говорит: вы поймите меня, что больной человек так или иначе, ну, начинает действовать себе во вред. А вот у Сталина все было рассчитано. Вот ваше мнение.
Во-первых, наш мир полон мифов и легенд. История с Бехтеревым, хотя многие ищут ее научное подтверждение, и что говорил точно Бехтерев, мы не знаем. И когда мы не находим документов, чтобы было сказано, что у Иосифа Виссарионовича была именно паранойя, я хочу сказать о другом. Есть очень опасная вещь, и я хочу повторить раз и навсегда. Никогда не следует списывать мерзость нормы за счет патологии. Вот. И в этой ситуации, когда мы говорим, что вот такие-то фанатики, они просто безумны, мы делаем ошибку. Они самая глубокая норма. И поэтому...
Просто своя норма, вот исходя из того, о чем вы говорили.
Она норма, иная может быть, но она норма. И поэтому Сталин, действительно, я тут более близок к позиции Натальи Бехтеревой, мы имеем дело с очень сложной, очень... такой разнообразной личностью, и сводить все действия Сталина, Гитлера, Муссолини к тому, что у них были те или иные патологические изменения, это огромная и историческая наивность, и психологическая неправда. Разве мог, например, некоторые критикуют и говорят, что и у Муссолини были отклонения, но я вот еще раз перечитал одну из его формул, которая мне все время жгет сознание, которая звучит: как надо жить государству, и следует уникальный ответ Муссолини: для друзей все, для врагов закон.
Да-да-да. Я должен сказать, что Муссолини давно повис вниз головой у бензоколонки, да, а формула живет не только в Италии. Значит, как говорите, для друзей все, остальным закон? Замечательная формула. Я, тем не менее, в продолжении вашего рассуждения о норме и патологии хочу сказать, что, может быть, дело в том, что люди с такого рода безусловными психическими отклонениями в диапазоне там, от Ивана Грозного до Гитлера, просто при другом устройстве государства и другом менталитете народа, они просто находятся в других помещениях, свою жизнь живут. Они не руководят этими нациями, да, благодаря чему нации, значит, не случаются мировых войн, допустим, да, или там повального уничтожения. Значит, вопрос не в том, каков был сам по себе Иван Грозный, да, или там Адольф Гитлер, а вопрос в том, как так получилось, что человек с таким психотипом, такими представлениями и такой нормой, вдруг у него в заложниках оказались там десятки миллионов людей, да, или сотни миллионов, как в случае со Сталиным. Вот это вопрос гораздо более, мне кажется, целесообразный.
Вопрос очень точный, потому что, когда мы имеем дело с подобными вещами, самое банальное объяснение сказать: культ личности Сталина, культ личности,
ну да, Гитлера, ничего не объясняет
и так далее. Но тогда скажите, пожалуйста, что разве личность Мао Цзэдуна и личность Сталина похожи? Дело не в культ личности. У меня совершенно другая формула. Культ центра рождает культ личности. культ жесткой централизированной системы управления. Один биолог, подчеркиваю, биолог, а не поэт, когда-то написал: «У государственного пульта всех поражает вирус культа. Идет зараза от пульта. Видать, конструкция не та».
Хороший был биолог.
Спиджи, расскажите, где могут профессионально помочь в лечении невроза навязчивых состояний, спрашивает Валерия.
У нас существует целый ряд психотерапевтических центров. Назвать сейчас какую-то из них я просто в данном случае не решусь.
Ну а почему? Вы можете порекомендовать.
Ну, у нас вас на факультете психологии МГУ кафедра клинической психологии, и наши мастера психотерапии могут оказать в этой ситуации, смотря о каком состоянии идет речь.
Звонок, Евгений Николаевич из Воронежа. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, у меня вопрос о психологии нашего ректората, как нас называют в стране. Вот Путин будет избираться якобы в депутаты Госдумы. Угу. Он же ведь депутатом не будет. Это как реакция на бесплатный сыр в мясорубке или на червячка на крючке у рыбака. Это ж для народа наживка.
Да, да, спасибо за ваше мнение, оно вполне понятно. Думаю, что вы имели в виду не мясорубку, а мышеловку.
Получилось смешно.
Но получилось ничего. Да, конечно, наживка. Тут, между прочим, со мной, по крайней мере, спора не получится. Конечно, никто из них никогда... А что, борец Карелин работал в Думе? Я что-то не вспомню, чтобы Шойгу работал в Думе. Первый номер списка. Да, нас покупают на это дело. Это вопрос... Это вот, кстати говоря, действительно к вам. Это, если даже не к психиатру, да, а не к психологу. Каким образом так легко удается оперировать, собственно говоря, почти метафорами? Ведь люди ложку мимо рта не проносят. В своей жизни тот же самый клятый электорат вполне себе здраво вроде бы поступает, да? И, значит, есть тяжелые случаи, но это все-таки не массовые случаи. А тут совершенно очевидно. Вот возьми любого поодиночке, спроси, зачем ты это делаешь? Ты понимаешь, что борец Карелин никакого отношения к законодательной деятельности не имеет, да? Но, тем не менее, голосуют за партию с первым номером, с борцом Карелиным. Значит, голосуют, по крайней мере, наш народ, по крайней мере, 8 лет назад проголосовал за символ, за нечто богатырское, да, при полной бесполезности этого, что они сами понимают, наверное.
Прежде всего, я не столь самоуверен, чтобы сказать, что могу четко описать это сложное явление. Вместе с тем, надо понимать, что в области логики и здравого смысла вы не найдете ответы на эти вопросы. За этим стоит серьезнейшая вещь. У нас с вами, друзья мои, хотя мы и поклоняемся логике, и часто наша школа учит логическому мышлению, но у нас было, есть и остается мифопоэтическое мышление. Помните, мы говорили об иных культурах. Индейцев в племени Бараро, когда их спрашивают, кто они такие, они говорят: мы попугаи Арара. И на них мы смотрим, европейцы, как на странных. То же самое. Я перехожу. По сути дела, мы переходим к явлению, которое называется электорат. Ведь, глядите, никто не оценивает всей тяжести этого слова. Вы не личность, вы электорат. Вас используют как в одном одномерном качестве. А если вас... Что такое работать с электоратом? Это иметь массовое сознание. Это манипулировать над массовым сознанием. А здесь свои технологии манипулирования. И когда вам говорят: правильной дорогой идете, товарищи, да что пример с Карелиным? Ведь вы подумайте, какие мы мастера влюбленности в мифы. Какие там колдуны. Когда мы долгие годы говорили: Ленин — партия, близнецы — братья. Или самое интересное, любой колдун позаведует: Сталин — это Ленин сегодня. Это такое переселение душ. И, наконец, самое, чтобы вы почувствовали, с какой вы имеете дело ментальностью блистательной. Я был октябренком, вы были октябренком. И вот у вас на лацкане был такой изображен наш вождь. И когда мы смотрели на этого юного, кудрявого ребенка: кто это у тебя на лацкане, спрашивали мы. И получали ответ: дедушка Ленин. Дедушка Ленин. И многие годы кудрявый дедушка 5 лет возраста смотрел на нас, это ни у кого не удивляло. Вот то явление, о котором нас сейчас спросил коллега из Воронежа, в этом же сложном ряду, кудрявый дедушка Ленин. Будет ли он от этого лидером партии или не будет, это вопрос. Но мы сами в буквальном смысле этого слова оказываемся в рабстве мифологического сознания.
Тогда вопрос от меня. Это навсегда так, вот, когда мы говорим ментальность, это нечто забитое гвоздями большими в ящик, уже такое есть? Или это меняется? То есть я понимаю, что меняется, но с какой скоростью? Каковы возможности влияния на это?
Во-первых, меняется часто с очень большими скоростями. Вот. И может ментальность претерпеть, к сожалению или к счастью, боюсь оценивать этически разные приключения.
Сколько поколений индейцев нужно, чтобы они перестали себя называть попугаями?
Значит, насчет индейцев не надо, чтобы переставали, потому что это нормальное обращение к тотему. И дай им Бог считать себя попугаями Арара. Они имеют силы, и я не хочу вытаскивать их из их культурного вигвама. Дело в другом. Дело заключается в том, что вспомните Германию после 1933 года. Сколько понадобилось лет Германии, чтобы выбрать Гитлера, а потом присягнуть Гитлеру. Сколько лет понадобилось Германии, чтобы расценивать лагеря смерти как норму. Прошел кратчайший исторический период, когда все стали борцами. Есть блистательная книга Виктора Клемперера, который остался и изучал лингвистику, язык Третьего Рейха, и показал, как изменился язык буквально за 7-8 лет, и как в языке спряталась практическая психология, превратив немцев вовсе не в тех немцев, которые порождали Гегеля и Гейна. Гейна, конечно, из другой немножко для них всех оперы. То есть, иными словами, бывают уникально быстрые изменения. О культурной революции в Китае, о перерождении, которое у нас произошло. Ведь мы поставили уникальный социокультурный эксперимент под названием Советский Союз. И мы все с вами пели «Наш адрес не дом и не улица, наш адрес Советский Союз». Поэтому эти перерождения иногда строятся достаточно быстро. Через идеологию. А что такое идеология? Идеология – это фабрика мотивации больших и малых социальных групп. Это надо понимать. И вот все частные примеры обращения к лидеру. Почему мы ставим лидера во главе списков? Потому что лидер тем самым как бы задает желаемое пространство движения. И очень многие до сих пор живут по формуле «сиди и жди, придумают вожди».
Напомню, что у нас в студии доктор психологии, профессор МГУ Александр Асмолов. На волнах радио «Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджер, уважаемый гость, с научной точки зрения сегодня разрабатываются средства по излечению депрессии, психозов и вообще излечимы ли эти довольно страшные заболевания, спрашивает Андрей Заденцова.
Наши коллеги, медики, разрабатывают целую систему психофармакологических средств, которые работают на территории большой психиатрии. И в этой области есть довольно серьезные успехи. И поэтому при всей тяжести этих ситуаций нет черного видения, что будет в этом плане. Но я бы не хотел далее углубляться в эту тему. Это специальная медицинская проблематика.
Звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Реплику позвольте.
Да, пожалуйста.
Очень мне понравилось то, что Александр Егорович Провинакова сказал, продолжая негроидную тему, все-таки хочется заметить, что Европа такой, как мы знаем, появилась не сейчас, и понятие сумасшедших Александр Григорьевич тоже знает, когда появилось, то есть они жили среди людей, потом стали выделяться, сегрегации и прочее, от психбольницы. Так вот, значит, мы не лучше, не хуже Европы, имею в виду Россия, мы другие, мы инаковые. Поэтому вот большевистский проект, это была скорее вестернизация, чем азиатчина. Там больше было моментов вестернизации, пятиконечная американская звезда, не будем об этом забывать, и прочее, прочее, прочее. Значит, и главный вопрос, который я бы хотел задать Александру Григорьевичу по поводу границ. Вот его учитель Выгодский писал что, все-таки о том, что психология должна иметь целостный подход к человеку. Мы дробили, понятно, по каким причинам, так сказать, на ответвление отрасли и так дальше. Так вот, что я сейчас вижу, то есть там, например, конфликтологи рассматривают человека как рыночный продукт. И дальше для него это человек, это фишка такая, которую может туда-сюда передвигать, а что у него там внутри, совершенно неинтересно. Вот на эту тему можно поговорить? Как вы считаете, вот это дробление оправдано, потому что это дробление приведет к тому, что из целостного человека мы раздираем на тряпки и пытаемся, как бы, так сказать, по-моему, вся наука сейчас стремится к тому, чтобы опять все в единое целое собрать.
Понятно, вопрос понятен.
Значит, вопрос очень важный. Извините меня, в краткой передаче диагноз этой ситуации поставил человека, о котором я только что упоминал, по имени Гёте, который в Фаусте сказал: во всем подслушать связь, во всем подслушать связь, желая, спешат явление обездушить, забыв, что если у них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать. Если мы будем только рабами аналитической установки, то мы придем к психологии уха, горла, носа, а не целостного человека. В связи с этим важно, на какой позиции вы стоите. Я считаю, что психоанализ давал целостную психологию, культурно-историческая психология Выгодского дает целостную психологию, но сейчас в передаче развесить елку аргументов я не смогу. Но я верю, что дорога к целостному человеку, а не к ее осколкам, это та дорога, по которой идет психология и культурная антропология.
Вот отталкиваясь от того, что Александр говорил о советской власти, о том, что большевики — это была вестернизация, что мы совершенно справедливо, что мы не Запад, не Восток, мы инакие, да, как вот Чадаев еще там говорил, одним локтем в Китай, другим в Германию. Вот это наша инаковость с точки зрения вот то, что упрощенно называется словом «ментальность». Движение, сегодняшнее движение, как бы вы описали?
Восхитительный вопрос. Во-первых, мы сегодня в открытой системе. И что бы кто ни говорил, какие бы ни возникали барьеры, железный занавес остался уже в историческом прошлом. В связи с этой ситуацией мы живем в системе массовой коммуникации, в системе интернета. И все более и более возникает то явление, которое некоторые называют, простите за термин, он заруган, но для меня очень близок, — космополитическая идентичность. Угу. Когда каждый из нас, как мы переживаем, когда что-то случилось в Гондурасе, как мы переживаем, когда цунами вдруг где-то происходит.
Мы не сильно это переживаем.
По-разному.
Мы благополучно живем.
Мы живем, но...
Даже когда случается не в Гондурасе, а в Беслане, мы продолжаем жить вполне благополучно.
Я не про это, я что-то заикаюсь. Дело не в этом, а дело в том, что мы это слушаем, и нам это интересно. Да. Вот в этой ситуации нам до многого есть дело. Другое дело, часто мы отвечаем равнодушием, скотством и так далее. Но, по большому счету, вот это развитие общечеловеческой идентичности – это один из векторов развития. И если мы четко поймем, что, например, физика, математика – это уникальные общечеловеческие аспиранты. Бином Ньютона, он и в Африке, бином Ньютона. Есть общечеловеческий язык, который нам дают естественные науки. Об этом редко говорили. Это забывается. Поэтому я всегда про образование. Наше образование все-таки имеет шанс помочь вырастить феномен человека, а не превратить человека в зомби.
Александр из Тверской области на линии. Здравствуйте, послушаем. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если позволите, вопрос к гостю. Александр Григорьевич, хотел вас спросить про очень грустную тему, про суицидологию и, в частности, количество суицидов в России. На ваш частный взгляд, как психолога практикующего, чем обусловлено такое огромное количество суицидов в России? По ООНовским данным, если я не ошибаюсь, 50 тысяч вроде в год.
Статистика плавает достаточно сильно. Количество суицидов возникает тогда, когда страна находится в ситуации довольно большой неопределенности. Когда она так или иначе, те или иные ценностные ориентиры потеряны. Мы живем в ситуации, которая в психологическом плане, хотя не психологический термин, называется ситуацией культурного или психологического шока. Если вы обратите внимание на суициды, то растет число суицидов среди мигрантов. То есть людей, которые вырваны из одних корней, они ушли из одного мира и оказались в том что этнографы называют пустыня бесстатусности.
Ой,
они не,
какой мощный термин.
Пустыня, они не там, и да. Они оттуда, они вышли сюда, они не пришли.
Я не итальянец, я не француз, да?
Да, я не итальянец. Вот эта потеря идентичности, кризис идентичности, одна из основных мощных моментов, связанных с ростом тревожности и депрессии, и многих других явлений. Вместе с тем, будем осторожны в оценке. Какие лет 15 назад три страны лидировали по самоубийствам? Называю эти страны. Это Швеция, Венгрия и Австрия. У них экономически все более-менее, я бы сказал, в порядке. Поэтому не следует связывать феноменологию самоубийств с тем, является ли страна депрессированной в экономическом плане или она является успешной.
У меня есть теория совершенно ненаучная, которая пришла мне в голову по поводу... Это часто приводит цифру о том, о Швеции как лидирующем. В обществе, где решены социальные проблемы, да, где человеку, просыпающийся утром, не думает, где ему добыть кусок хлеба, крышу над головой, да, и как там вылечить ребенка, где эти проблемы в основном решены, у него есть время задуматься, выйти на этот экзистенциальный холод, да? У него есть время подумать о каких-то трагических вещах, космических вещах, о собственной смерти. Человек, который утром встает, ему надо прокормить ребенка, у него нет времени и возможности для самоубийства, между прочим, просто не, у него нет этой возможности, он не имеет права, да? Там, где общество решило эти проблемы, оно предоставило человеку свободное время для размышлений. И размышления приводят к трагическим выводам.
Простите, маленькая лаконичная реплика в виде восточного высказывания. Никогда не спрашивайте, в чем смысл жизни, именно ибо самой постановкой вопроса вы рассекаете жизнь и ее смысл.
Ой.
С пейджера. Проверяет ли кто наших политиков власть на психическое соответствие? Вместо службы народу они занимаются доставанием тараканов из своей головы.
Ой, нет, вы знаете, они занимаются доставанием нефти из нашей земли и газа из нашей земли. Тараканы как-то благополучно сосуществуют с этим занятием. Но, тем не менее, не будем уходить от вопроса.
Ответ дам странный. Я считаю, что своего рода психодиагностика политических лидеров – это вещь, которая на самом деле может вызвать огромное количество проблем и огромное количество вопросов. Такого направления я не знаю. Но вместе с тем мне всегда хотелось полушутку, полусерьез создать направление, которое я называл политическая палеопсихология. Что это такое? Многие лидеры, которые повторяют все те же истины, которые были 100-200 лет назад, напоминают мне политических динозавров. И они, их психика не меняется. И я испытываю зависть к ее устойчивости.
Слушайте, вот вы говорили про этих индейцев, что, может, там не надо вынимать их из их вигвама, очень выразительно сказали. Им хорошо внутри этой ментальности. Вот возвращаясь, мы все возвращаемся к этому понятию. Я сейчас адвокатом дьявола выступлю. Может, не стоит нас вынимать из нашей ментальности? Нам в нашем вигваме, вот этом евразийском, нам там уютно. Мы знаем, что мир против нас, мы знаем, что Америка плохая, мы знаем, что мы самые духовные. Может, нас вот так и не трогать? Нам там хорошо внутри? Вот как раз в День народного единства, да, и, значит, раздробленный на 115 вигвамов, вот может и выяснить этот вопрос.
Я совсем недавно где-то приводил блестящий пример, когда к Алексею Николаевичу Толстому в не очень хорошем мешке принесли двух поросят в подарок и вытряхнули в его довольно хорошем доме на паркет, я говорился. Алексей Николаевич сказал: скорее назад, уберите их мешок, им там тепло и вонька, им там хорошо. Я больше не комментирую ваше высказывание.
Звонок. Сергей из Армавира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Если я не ошибаюсь, там профессор Асмолов, да, в гостях?
Так точно, вы не ошибаетесь.
Значит, очень хорошо. Вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот сейчас начнется, да, уже идет массированное зомбирование насчет выборов, так сказать.
Да-да.
Ну вот, и Вот понимаете, вот это вот грязные технологии, они по-любому будут, как бы. И вот есть политики, но вы их прекрасно...
Сергей, Сергей, у нас очень мало времени. Вопрос, вопрос.
Хорошо. Вот скажите, это больше похоже на референдум за президента или все-таки на выборы депутатов в Госдуму?
Это вопрос, видимо, к гражданину Смолову, а не к психологу Смолову.
В данном случае, ради бога, даю честный ответ. Как говорила Багира в Маугли, я теряю нить, поэтому я теряю след, поэтому я не очень понимаю эту ситуацию. Да, работают выборные технологии, они работают во всех странах, работают всегда. Да, всегда эти технологии носят манипулятивный характер. Да, всегда ваш голос – это товар, который так или иначе стараются купить. Это относится и к референдуму, и к выборам, и любой электоральной процедуре, которая существует пока в нашем поле внимания.
Почему Виктор крайне редко приглашает молодежь? Может быть, он играет роль ребенка? Спрашивает Сергей Митрофанов.
Значит, опасный вопрос в присутствии психолога.
Я постараюсь ответить на этот вопрос за Виктора, поскольку не являюсь молодежью. Вот могу сказать. Уникальная особенность восприятия очень многих мастеров. Я специально в связи с этим анализировал Осипа Мильча, Мандельштама и других, Пастернака и ряд его высказываний. Мне были особенно близки вот мои коллеги, например, Вениамин Смехов, известный актер. Это разные совершенно люди. Или некоторые ученые, очень талантливые, с которыми мне приходится общаться. Их уникальная особенность психотипа, я, Виктор, цитирую вас, заключается в том, что они сохраняют широту возможностей восприятия мира, присущую детям. И в данном случае, если эта широта возможностей одна из черт личности коллеги, которого я не осмеливаюсь анализировать, то это прекрасно.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «От А до Я» с рассказом о том, какие метаморфозы происходят сегодня с предлогом «На». Затем программа «Формула кино». Ее герой, актер Илья Баскин, отвечает на вопрос, легко ли быть русским в Голливуде. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» и завершит час передачи событий недели «Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и профессором, доктором психологии Александром Осмоловым была Вероника Баде, продюсер Екатерина Высоцкая. Всем большое спасибо. Все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке выявок.
Сотрудников государственных и муниципальных учреждений Пскова в принудительном порядке обязывают принять участие
в демонстрации. Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях
против Ирана. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.